Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго вечера, это программа «Пиджаки». У нас в гостях Виктор Детлякович, журналист и политический обозреватель. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер «Говорит МСК», наш сайт «Говорит Москва.ру», и еще есть телеграм, а в телеграм можете писать вот как раз по номеру для отправки смс-сообщений. Если смотреть сейчас на ленты информационных агентств, то последние данные о Карабахе есть, что стороны карабахского конфликта проявляют готовность к переговорам и соблюдению перемирия. Это российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ об этом говорит. Известно, что там объявлено такое перемирие, не перемирие, но потому что стороны ищут тела погибших. И сегодня высказался же и премьер-министр Дмитрий Медведев. Он говорит, что есть может быть некий турецкий фактор в Нагорно-Карабахском конфликте. Медведев не исключает, что турецкие власти могли подлить масло в огонь, дав определенные оценки ситуации в Нагорном Карабахе, а не призвав успокоиться, сказать, давайте снова вернемся за переговорный стол. Вот если по порядку, с вашей точки зрения, как конфликт может развиваться дальше?
Ну, мы понимаем же, что есть только два пути. Да? То есть это либо очередная консервация конфликта, которая была все последние годы, либо активная фаза, по сути, война.
Кто выиграет, тот и получит эту территорию, что ли?
Ну, по сути, да. По сути, да, потому что у меня ощущение, что обе стороны... Я тут не беру... Ну, как, три стороны, на самом деле, да, в этом конфликте формально. Да, Армения, сама Нагорно-Карабахская республика, Азербайджан, но, по сути, это две стороны, да. Вот, я думаю, что обе стороны уже давно готовы к войне.
Почему? Да?
Ну как, почему? Потому
обе стороны, в смысле, Ереван и Баку.
Да, Ереван и Баку, потому что конфликт был законсервирован очень долго. Угу. Да, очень долго и с той, и с другой стороны. Но, по сути, при этой консервации люди все равно ждали, что война будет. Да? То есть и в Азербайджане, и в Армении есть уверенность... Ну, как бы у простых людей, скажем так, да, и у политических элит, что все равно в итоге этот конфликт разрешится неким силовым способом. Мне так представляется, потому что мы видим, что переговорный процесс, который шел все последние годы, он как шел, он, по сути, не шел.
Ну, да? Так же можно существовать и дальше, ну, по сути. 20 лет разве не показали это?
20 лет показали, но вы понимаете, за 20 лет вырастает новое поколение, например.
Так.
Да? И новое поколение, допустим, в Азербайджане в том же, да, если брать одну из сторон конфликта, не понимает, почему, вот, ну, как бы с их точки зрения, да, наша земля принадлежит не нам. И новое поколение менее расположено к диалогу. Как мне представляется,
то, что... в Армении тоже новое поколение,
да,
в Карабахе новое поколение.
Да, да, да. Но как, мы здесь говорим о том, что все-таки инициатором силового разрешения конфликта, если это будет, будет, конечно, азербайджанская сторона, потому что именно там считают, что у них отняли их земли. Да? Поэтому нужно обращать внимание прежде всего на настроение азербайджанского общества. Да? А то, что я смотрю, слышу, вижу, читаю, по этому я делаю вывод, что как раз азербайджанское общество настроено на силовое решение конфликта. И сейчас больше, чем, условно говоря, там 5, 6, 7, 10 лет назад.
Но есть мнение людей, которые выступают, ну, против такого сценария. Они опираются на социально-экономическую ситуацию. В самом Карабахе были сытные, условно, нефтяные годы. Да, нарастили какой-то жирок, но не заинтересованы якобы в Азербайджане могут быть в том, чтобы развязывать какую-то войну, потому что и в Армении тоже есть чем ответить.
Понимаете, тут сложная ситуация. Мы сейчас должны понимать, что если говорить про, допустим, армию,
да,
то Азербайджан, конечно, за последние годы делал намного больше для вооружения своей армии, для переоснащения армии. Чем Армения? У них были, вот вы говорите, тучные годы, да,
нефть
и так далее. И, конечно, у них было намного больше возможностей для того, чтобы перевооружить, переоснастить, модернизировать свою армию. И сейчас, конечно, азербайджанская армия, поверьте мне, намного более современным оружием оснащена, чем армянская.
Почему?
Да? Как почему? Потому что у них денег больше.
Денег больше. Да. Я почему спрашиваю? Потому что есть некая коллизия, на нее тоже обращают внимание, что Армения, как и Азербайджан, закупают оружие, в том числе и у Российской Федерации. И, соответственно, здесь-то роль нашей страны какова? С одной стороны, вот эти поставки могут быть каким-то методом давления на обе стороны. Или все-таки нет?
Нет.
Или пусть воюют,
думаю...
но с нашим оружием, потому что придет натовское оружие, и будет хуже.
Ну, во-первых, в Азербайджане есть натовское оружие.
Угу.
Да? То есть азербайджанская армия оснащена не только российским оружием. Да? Поставки российского оружия в Азербайджан – это, я детально не скажу, там, да, там, до сотой доли процента.
Существует,
но тем не менее большинство вооружений Азербайджан покупает не у России. Да? Армения, да.
Угу.
Да. С этой точки зрения, позиция, понимаете, невозможно сказать, что вот не может Россия сказать, что мы поставляем и вам оружие, давайте вы не будете воевать. Да, это не позиция, да. Эти слова не остановят войну, понимаете, потому что оружие уже поставлено. Да?
Так.
Да, то есть, если вы поставили оружие двум сторонам конфликта, то странно удивляться, что они этим оружием захотят воевать.
Но влиять-то на происходящее. Да? Как-то можно? Армения говорит, что с нашей стороны компромисс, когда мы подтверждаем непризнание Нагорного Карабаха, статус Нагорного Карабаха.
Нет, влиять, безусловно, можно. Больше возможности влиять у России на позицию Армении.
Что там? Вот что, каково?
Ну, во-первых,
как
это...
повлиять?
Ну, как? Ну, во-первых, это традиционно более сильные межгосударственные связи, да, между Россией и Арменией. Да, две православные страны, давайте назовем Россию православной страной, хотя мы понимаем, да, что это...
Есть ОДКБ все-таки.
А?
Есть обязательства по ОДКБ еще к тому же.
По ОДКБ я читал армянские сайты последние дни, и там, грубая истерика по поводу того, что ОДКБ не исполняет своих обязательств перед Арменией. Потому что, допустим, Беларусь приняла на днях новую оборонную политику, из которой следует, что ни один белорусский солдат не будет воевать за пределами Беларуси. При том, что все соглашения по ОДКБ предполагают, что белорусские солдаты должны воевать на стороне Армении, если будет агрессия со стороны некой другой
республики,
страны. Да, там Азербайджан, это Турция, там Мадагаскар, не знаю, без разницы, да, но если Мадагаскар нападет на Армению, белорусские солдаты должны помочь.
Как союзники.
Как союзники, да, по всем соглашениям. Новая концепция военная белорусского государства не предполагает этого, по сути, дезавуирует все соглашения по ОДКБ, да, и то же самое с Казахстаном. Казахстан, я вам, я не могу гарантировать, да, но я уверен на 99,9%, что Казахстан, при том, что он член ОДКБ, не пошлет своих солдат в Нагорный Карабах, да, поэтому про ОДКБ можно забыть в этом конфликте, его не существует.
А дипломатия, она же остается? То есть вы говорите, что Россия может влиять на Ереван, а в каком вопросе? Ну, то есть... Чтобы самое главное вот сейчас там, для наблюдателей, опять же, чтобы не было усугубления ситуации на Нагорном Карабахе. Чтобы этого не было, стороны должны сделать что? Пойти на что?
Нет, стороны должны соглашаться сохранять некий статус-кво, который существовал все последние годы.
Но Азербайджан же не согласен с этим статус-кво.
Ну, как? Вот он... То есть, почему? Ну, можно политическое руководство страны можно убедить. В том, что давайте, ребята, все-таки еще в морозильник положим, да, этот конфликт еще на 5-10 лет. Теоретически это вполне возможно. Другое дело, что если сейчас, допустим, будет серьезно нарушен режим перемирия, если пойдут серьезные бои, то политическое руководство Азербайджана, конечно, не сможет не обращать внимания на общественное мнение. Общественное мнение такое, что в Азербайджане, что проблему Нагорного Карабаха нужно решать сейчас, быстро, жестко
и насовсем.
И насовсем, да. Пока политическое руководство Азербайджана сдерживается, да, насколько хватит ему этой сдержанности, трудно предсказать. Я думаю, что если начнутся серьезные бои, начнутся серьезные потери, то эта сдержанность исчезнет, растает и, к сожалению, да, возобладает силовое решение.
За счет чего эта сдержанность сейчас все-таки сохраняется? И согласны ли вы с мнением Дмитрия Медведева, который говорит, что турецкие власти могли подлить масло в огонь? Что здесь есть какой-то турецкий след?
За счет чего сохраняется сдержанность? Я думаю, что все-таки, ну, как бы, общество в Азербайджане, оно, ну, мы же понимаем, что какой там режим политический, да? Мы понимаем, что там не пахнет демократией и всеми остальными замечательными благами современной цивилизации, да? Вот, поэтому, конечно, власти Азербайджана пока чувствуют себя, скажем так, более-менее свободными от общественного мнения, да? То есть скажет Алиев, что... Ну, не скажет, намекнет, что мы подождем еще пару, тройку, пять лет, и общество это примет, да? Но при этом общество намекнет, что все равно в конце концов, через пять лет мы свою землю вернем, да? Вот, я думаю, что азербайджанское общество очень сильно зависимо от мнения своей политической элиты в данном случае, да? И склонно верить ему, да? То есть... Если скажут, что давайте воевать, будут воевать. Если скажут, давайте подождем, но когда-нибудь в ближайшем будущем, в ближайшем будущем, не через 50 лет, все равно заберем свое, то подождут. Да? Вот. Вот в этом есть некий фактор, ну, который, ну, можно сказать, что можно предположить, что войны не будет, если этого не захочет руководство Азербайджана. Да? Руководствуясь некими своими соображениями, условно говоря, дешевая нефть, там, мало денег, да, давайте переживем тяжелые времена, а как только наступят очередные тучные, да, тут мы и начнем. Вот. Вот от этого зависит. Турецкий след. Я не вижу, ну, понимаете, да, вот, даже Дмитрий Медведев сказал довольно расплывчато. Согласитесь, да, из того, что вы процитировали, он сказал, что какими-то своими заявлениями Турция влияет.
Да, что заявлений не было таких, успокойтесь, товарищи, а заявление какое-то было другое.
Заявление было такое, что Турция поддерживает позицию Азербайджана. Вот,
в их желании сохранить территориальную целостность,
да, было
такое.
Вот, но при этом поддержка Турции, мы же понимаем, как может по-другому поступать Турция, да? Турция, которую обвиняют и многие страны признали в геноциде армян, да, какую позицию может занимать Турция в этом конфликте? Понятно, что она будет занимать позицию Азербайджана, да, и понятно, что при любом развитии сюжета, при любом развитии событий это будет поддержка и дипломатическая, а если будет война, то не исключено, что и военная, да, ну, естественно, не, турецкие солдаты не будут воевать в Азербайджане, да, в Нагорном Карабахе, но поставки оружия вполне, да, и поэтому нет смысла удивляться тому, что Турция поддерживает сейчас пока дипломатическими методами Азербайджан, вот, но я не вижу пока не вижу, и пока нет какой-то другой информации из других источников, чтобы Турция поддерживала какими-то военными методами Азербайджан, да? То есть, ну, есть люди, которые следят за поставками вооружений, да, в том числе и в Азербайджан, и в Армению, я с ними контактировал, мы это обсуждали, и пока такого серьезного движения Турции в сторону военной поддержки Азербайджана, именно военными методами, именно для того, чтобы как бы разморозить конфликт, Этого пока нет.
Пут-пут говорит, если Нагорный Карабах и Армения нас попросят, как Сирия, для защиты своих интересов, Россия может помочь? Здесь сразу два вопроса. А попросят ли и при каких обстоятельствах, и как ответит Россия? Вообще, какова здесь роль России?
Безусловно, если вот эти столкновения по линии фронта, по линии соприкосновения перерастут в полномасштабную войну, Армения, безусловно, попросит помощи. Просто потому, что мы вот забыли про ОДКБ, да, но формально... Да?
Армения может напомнить.
Безусловно, да. Россия, Армения союзники, да, военные, да, подписаны соглашения, безусловно, она напомнит об этом. И, конечно, у России сложная ситуация, да, потому что и Азербайджан, это, знаете, не там, какой-то Ирак, там, да, условно, с которым можно... просто порвать сразу и навсегда и начать войну на, ну, как бы, помогая одной из сторон, да, потому что Азербайджан тоже, ну, как, у нас есть еще и СНГ, в которое входит Азербайджан, да, то есть мы с Азербайджаном вроде бы как бы друзья.
Сотрудники.
Да, и сотрудники, и союзники. Поэтому очень сложная ситуация. Конечно, России выгоднее всего... постоянная заморозка этого конфликта с попытками каким-то дипломатическим способом договориться, да, ну, хотя 20 лет показали, что это невозможно, да, единственное, на что согласна азербайджанская, допустим, сторона, да, это возвращение Нагорного Карабаха в состав страны с некой автономией.
Или разделение Нагорного Карабаха, чтобы не было никому обидно, потому что такое мнение тоже высказывалось, но что вот ни вам, ни нам.
Высказывается, но оно не популярно в том же Азербайджане. Да? В том же Азербайджане популярно мнение «все и сразу, да, широкая автономия может быть, мы с вами поговорим, когда мы вас завоюем».
Нужен реванш.
Да, безусловно. Безусловно, азербайджанское общество очень-очень сильно жаждет реванша, потому что поражение в войне, когда Нагорный Карабах объявил свою независимость, было очень болезненным.
Но эта горячность, она же опасна для региона,
ну, с вашей точки зрения? Безусловно, безусловно. Поэтому я и говорю, что это реальный вариант военного решения конфликта, очень реальный. И то, что, я говорю, если сейчас будет нарушен режим перемирия каким-то образом, не просто там две болванки куда-то упали, да, и, простите за цинизм, убили двух человек, вот, а если это будут полномасштабные боевые действия, то, да, Азербайджан перейдет в наступление, это очевидно.
Давайте голосование запустим. Уважаемые слушатели, как считаете вы? Решение вопроса только военным путем. 134-21-35, да, 134-21-35, от этого никуда не деться. Решение вопроса на Нагорном Карабахе, я имею в виду. 134-21-35, да, 134-21-36, нет, дипломаты, в конце концов, ну, свою лепту внесут, и все равно это будет или заморозка конфликта, и, в общем, войны не будет большой. 134-21-36, 7373-948, мы слушаем вас, здравствуйте, ваши доводы и вопрос нашему гостю. Алло, здрасте.
Да. У меня такое, ну, не вопрос, а размышление.
Пожалуйста.
Во-первых, АДКБ не имеет отношения к Нагорному Карабаху. В АДКБ написано «нападение на одну из стран», а Азербайджан не нападает на Армению. И, ну, с другой стороны, опять же, Армения была в числе тех государств, которые не захотела проводить референдум о выходе из СССР. Поэтому у меня двойственное отношение к Азербайджану и к Армении. Но просто России нужно сделать очень, ну, как бы сказать, защитить свои интересы. С одной стороны, вот сейчас проявилось то, что АДКБ, даже не начавшись ситуация, в которой могли бы союзнички, уже видите, и казахи, и белорусы уже отскочили. И России нужно делать вывод, что нужно нам такое АДКБ или нет.
Ну, отскочили, может быть, потому что эти стороны точно не хотят никаких военных действий, и это тоже может повлиять.
Но, безусловно, не хотят. Безусловно, не хотят, потому что ни Беларуси, ни Казахстану как бы не нужно. То есть, понимаете, когда подписывался договор о АДКБ, Я помню большие дискуссии в той же Беларуси, например, да, нужно нам это, не нужно, должны мы отправлять своих солдат воевать,
есть
не пойми
территория.
Куда, не пойми зачем. Угу. И тогда, значит, белорусское руководство подписало это соглашение, но уже тогда было понятно, знаете, по внутриполитической дискуссии белорусской, что это скорее... некий пропагандистский ход, да, потому что в обществе был очень большой негатив по отношению к отправке тех же белорусских солдат для того, чтобы воевать где-то за пределами страны. И это сейчас проявилось, да, то есть первый конфликт, который, да, вот слушатель прав, он формально не касается ОДКБ, потому что Нагорный Карабах это вроде бы как бы не территория Армении, да.
Но зона-то существует, две страны.
Да, но мы же понимаем, что все это условность, да, и мы же понимаем, что там Южная Осетия – это тоже не территория России, да, но если на Южную Осетию нападают грузинские войска, то Россия...
Потому что там был контингент.
Да, то Россия вводит свои войска. Точно так же, если Азербайджан нападает на Нагорный Карабах, то понятно, что Армения вводит свои войска, да, для того, чтобы защитить эту республику, хоть даже Армения ее и официально не признала, да. Это странность вообще, конечно, большая. Поэтому Нагорный Карабах все равно имеет отношение к ОДКБ. При том, что вроде бы не является неким игроком.
Де юре, да? Нет, а де-факто да.
Де юре нет, де-факто да.
А может быть, решение конфликта, решение вопроса, это голубые каски?
Ну,
там, в регионе все-таки.
А что голубые каски сделают в этом регионе? Они станут на блокпосты и не дадут стрелять. И что, понимаете?
Ну, такая голубые принуждение каски... к заморозке.
Ну вот, да, заморозка на год, два, три. Да,
но, посмотрим.
Понимаете, голубые каски не могут поговорить с каждым азербайджанцем и армянином и объяснить, что, ребята, давайте не будем ненавидеть друг друга, да. Голубые каски – это не психологи, там, не, знаю, там, просто не твой сосед, который тебе скажет, ну, ребята, ну, кончайте, да.
Не, ну, когда есть какой-то третий участник, то два конфликтующих, наверное, их можно принудить фактически к разговору. И тогда все садятся за стол переговоров и говорят, ребята, двери не откроются, пока мы не выработаем механизм. Потому что это нужно для сохранности нас всех. Ну, к примеру.
Ну, вот 20 лет пытались принудить. Да, вы же понимаете, что существует там Минская группа... по Нагорному Карабаху. Существуют другие форматы, в которых общались в том числе и президенты Армении и Азербайджана, в том числе и лично, в том числе там, при посредничестве ни одного президента России, да, и Ельцина, и Путина, и Медведева, и снова Путина, да, и при помощи, при сотрудничестве, там, при посредничестве других президентов, того же Лукашенко, того же Назарбаева, ничего. Да, мы же видим, что за 20 лет не найден механизм, который устроил бы обе стороны. Не найден. Хоть вы запрете их на, там, я не знаю, на 5 суток, да, и без воды. Я думаю, что вы откроете двери, к сожалению, все будут мертвы, а механизм не выработан.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, здрасте.
Алло, добрый день.
Как вас зовут?
Виталий меня зовут.
Виталий, да.
Слушайте, вот там существует такой регион, называется Нахичевань. У него узенькая, как бутылочка, горлышко, где он соединяется с Турцией. Там 10-12 километров, а сам переход километра 3. Вот если обострение произойдет, и Армения перекроет этот переход Нахичевань с турецкой границей, как вы думаете, Иран вмешается в Нахичевань, войдет? Ведь когда-то эти территории вообще все были весь Азербайджан и Армения, иранской территорией до вхождения в Российскую империю.
О, тут мы сейчас дойдем до какой-то истории совсем древней.
Нет, до истории мы не дойдем. Понятно, что все территории когда-то кому-то принадлежали, кому-то, кому не принадлежали сейчас. Поэтому я думаю, что, конечно, Иран не будет вмешиваться в этот конфликт, потому что у него других забот достаточно, да. У него есть Сирия, конфликт, в который руководство Ирана вмешалось и просто послало войска. Да, у них есть масса других как бы нюансов там по ядерной программе, по нефти, да. То есть сейчас им ввязываться в новый конфликт для того, чтобы заполучить там 100 квадратных километров территории, смысла большого нет. Я не думаю, что это произойдет.
7373-948, телефон прямого эфира. И, кстати, итоги голосования какие? Все-таки 54% говорят, что дипломатам удастся предотвратить какую-то большую войну, а 46% говорят, что нет. Так здесь все-таки задача, Виктор, может быть, и судьба такая, грубо говоря, у региона, пока не сменилось руководство там, обеих стран, условно, там, Еревана, Армении, Азербайджана, пока еще какое-то время не прошло. Вот так каждые 5 лет будут пересматривать с локальными какими-то перестрелками, а потом что-то произойдет.
Ну вот в Армении руководство менялось, кстати, часто, да, в отличие от Азербайджана. Но каждое новое руководство все равно декларировало совершенно четкий подход к этой проблеме, да, что мы поддерживаем Нагорный Карабах, Нагорный Карабах никогда не будет Азербайджаном и так далее. Поэтому не стоит рассчитывать на новое руководство. Да? Новое руководство, что в Армении, что в Азербайджане, уйдет Алиев, придет кто-то другой в Азербайджане, все равно позиция Азербайджана будет очевидная. Да? Нагорный Карабах нужно вернуть. Позиция руководства Армении, кто бы ни был, Нагорный Карабах должен быть армянским. Все.
Виктор Дедляков, журналист, политический обозреватель, у нас сегодня в гостях. Новости, рекламу продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Программа «Пиджаки». У нас в гостях журналист, политический обозреватель Виктор Дедлякович. И, Виктор, давайте уже от Нагорного Карабаха к ситуации в нашей стране, потому что есть две темы, как мне кажется, они связаны между собой. Поправьте меня, если я не права. Вице-спикер Госдумы на этой неделе Александр Романович заявил о необходимости создания в России Центра по координации пропаганды, подобного идеологическому отделу ЦКПСС, существовавшему в Советском Союзе. Он говорит, что основная задача – это структурирование пропаганды. Он говорит, что... Ну, в общем, работать... Вот, необходимо кардинально усилить наши пропагандистские институты.
Да, мы не имеем учебных подразделений по контрпропаганде и пропаганде, говорит он.
Вот. И еще одна тема есть, что член комитета Совфеда по социальной политике Эдуард Исаков предложил создать рейтинг патриотизма российских регионов. Он говорит, что актуально создать в нашей стране рейтинг состояния и эффективности духовно-нравственного, гражданского, патриотического и спортивного воспитания в субъектах Российской Федерации. Темы действительно эти связаны между собой, как вы думаете?
Безусловно, они связаны тем, что родились в воспаленном мозгу двух человек.
Почему воспаленный мозг? Почему? То есть вы сразу негативно относитесь?
Негативно отношусь, потому что я считаю, что такие инициативы могут рождаться только в воспаленном мозгу.
А что не так? Что не так?
Ну, как что не так? Знаете, когда Александр Романович снимет видео, выложит его на YouTube, как он в своей семье каждое утро проводит политинформацию и идеологическую обработку там жены, детей и так далее, и попросит граждан Российской Федерации последовать его примеру, да, тогда я отнесусь к этому серьезно, потому что человек действительно, я пойму, что человек действительно серьезно об этом думает, да, он на уровне своей семьи уже начал притворять свою инициативу в жизнь, да, а когда вот этот бред со стороны вице-спикера Госдумы передают информационное агентство, как к этому еще относиться? Понимаете, мы с вами жили в Советском Союзе. Ну, кто-то жил, кто-то не жил. Да?
Я жил, да.
Я застал в школах пятиминутки политинформации. Ничего более бессмысленного, чем пятиминутки информации, идеологической обработки школьников в советских школах я придумать не могу.
По-другому, если смотрим на этот вопрос, он говорит, за счет этого должны развиваться отношения России и Запада. Вспомним, фактически роль известного нам русского, но англоязычного телеканала. Пожалуйста, Russia Today. Не для этого ли создавалось, чтобы продвигать точку зрения Российской Федерации на Западе? Разве западные телеканалы не этим ли занимаются? Тот же самый CNN, еще что-то. Мы продвигаем идею, вот, пожалуйста, вот она пропаганда. Нет, разве?
Безусловно. Так. Безусловно, да. То есть российское государство этим уже занимается.
Да? Значит, недостаточно хорошо. Может быть, мы проигрываем просто?
Нет, все-таки мне так представляется, как я понял, да, инициативу двух этих человек, они, безусловно, связаны, да, что нам нужно усиливать идеологическую работу и внутри и вовне. Да, я вот сначала среагировал на внутри. Да, потому что это...
На патриотизм.
Да, на патриотизм, да, рейтинг патриотичности, да, идеологические отделы. Вот, мы же понимаем, что если мы говорим о создании некого идеологического отдела как бы по аналогии с отделом ЦК КПСС, то это все потом спустится по вертикали вниз. И это дойдет... то есть вот Романович может не говорить о пятиминутках политинформации в школах, но мы же понимаем, что если создается некий отдел ЦК КПСС, то он спускает все до уровня школы, даже, там, не дай бог, детских садов. Хотя сейчас я вспомню, нет, в Советском Союзе в детском садике, да, мне политинформацию еще не читали, да. Вот, но при должном старании, конечно, можно и до детских садиков опуститься. Вот, то есть мы понимаем, до чего это дойдет, да, мы понимаем, что это все спустится на уровень госучреждений, да, школ, институтов.
Вы так говорите, то есть чем-то там фактически люди будут криминальным заниматься.
Ну как криминальным? Они будут заниматься, вы понимаете, они будут заниматься тем, что убеждать людей... как мне сложно об этом говорить, потому что я переполнен эмоциями, да, потому что, понимаете, то есть это попытки воссоздания Советского Союза, по сути
своей. Почему?
Ну как почему? Потому что люди ничего нового не могут придумать и пытаются восстановить практики, которые осуществляло советское руководство.
Так, да? Может быть, это просто какое-то негативное восприятие из прошлого, и есть ЦК КПСС, отдел и так далее. А по сути, это может быть что-то
другое? Мы должны понимать, то есть мы должны оценивать эти инициативы. Если это практики Советского Союза, давайте оценим, как эти практики, какой итог они имели. Да? Итог практик пропагандистских в Советском Союзе, в том числе те, которые насаждал идеологический отдел ЦК КПСС, главный итог – это развал Советского Союза и критическое, мягко сказано, да, отношение большинства людей в тот момент, когда развалился Советский Союз, к патриотизму, там, пропаганде, КПСС и так далее.
Нет,
да?
Может быть, просто одно звено хорошо развивалось, в экономике были прорехи какие-то, и плюс еще предатели какие-то были, вам скажут. Нельзя пинать все только на идеологический отдел ЦК КПСС.
Идеологический отдел ЦК КПСС, значит, не справился. Значит, он должен был объяснить, что проблемы в экономике – это все временное, скоро мы догоним и перегоним Америку. Да, и станем жить и процветать. Но почему-то он не справился. Почему сейчас люди, которые будут этим заниматься, справятся? Да не справятся.
Нет, с вашей точки зрения, сама идея этого создания центра по координации пропаганды, она плоха? Или она в каком случае она будет хороша? И в каком случае мы будем представлять какое-то хорошее значение, когда говорим о патриотизме, о каком-то этом рейтинге регионов и так далее?
Как вам сказать, понимаете, мы не относились к Соединенным Штатам Америки?
Так.
Мы можем плохо относиться, хорошо относиться. Мы можем быть уверены, что они насаждают свою культуру, свое мнение, да, через какие-то институты или еще что-то, да, но у них нет идеологического отдела, да. У них нет рейтинга патриотичности штатов, но при этом
это так не называется.
Да, но при этом почему-то их тактика успешная. Да? Если мы считаем, что Соединенные Штаты Америки идеологически влияют на российское население, да, и успешно влияют, то их тактика успешна без всех этих механизмов. Да? Давайте придумывать какие-то другие механизмы, если вы хотите. Пожалуйста,
да,
вы придумали Russia Today.
Хорошо,
да.
Так.
Ну, в какой-то мере я даже склонен согласиться, что они выполняют свою функцию. Тут не время, не место для дискуссии, наверное, об эффективности Russia Today, но предположим, да, они некую свою функцию выполняют, да. Создайте 10 вариантов Russia Today в разных областях. Да? Используйте тактику мягкой силы. Да?
Она вещает на нескольких языках, если
я понимаю, да. Я говорю сейчас не о том, что нужно создавать еще 10 телеканалов. Я говорю о том, что нужно неплохо было бы все пинают ногами российские власти USAID, да, это американское агентство. да, которая перераспределяет гранты, да, и таким образом влияет на общество, в том числе в постсоветских странах. Ну, создайте что-нибудь подобное. И хотя бы такое же эффективное, как Russia Today. Хотя бы с таким же, не будем называть степень этой эффективности, но хотя бы вот такое же, минимально, там, максимально эффективное. Но рейтинг патриотичности регионов, как он повлияет на это? Вот, да,
на восприятие.
Нет.
И для чего он создается, как вы думаете?
Ну, тут... Вот тут уже мы можем развести две инициативы. Да? Угу. Одна инициатива – это вице-спикера Госдумы, другая инициатива – Совфеда, потому что одна направлена все-таки на то, что говорит Романович, это воспитание журналистов-международников, которые будут создавать имидж России за рубежом.
На это похоже,
и другое дело, да, это рейтинг патриотичности. Я вообще не понимаю, как его мерить. Вы понимаете? То есть будут ходить люди по школам, по институтам, останавливать людей на улице, как они будут измерять этот рейтинг?
Почему? Смотрите, хорошо, берем военно-патриотическое воспитание, гражданско-патриотическое воспитание и спортивное воспитание. Ходят по школам, смотрят, есть у вас уголок, посвященный там, памяти истории Великой Отечественной войны? У вас есть, а у вас нет. Создайте,
везде
к примеру.
Везде есть.
Вот, ну, хорошо. А что-то еще у вас есть, спортивные коробки какие-то? Нет, а секции работают? Плохо. Давайте.
Нет. Что касается спортивной составляющей, тут вообще
это
вопросов
не смущает.
Нет. Меня это совершенно не смущает. Ну, почему? Хоть 5 уроков физкультуры вы в неделю введите, я против не буду. Бога ради, да. Это хорошо. ГТО ввели. Многие критиковали. Да бога ради, вводите нормы ГТО, пусть сдают, ничего страшного. Да, мы сдавали, не умерли. Вот, понятно, что это, опять же, калька с советского опыта, ничего нового мы не придумали, но бога ради, да. Вы считаете, что это хорошая практика, вводите, да. То есть в этом смысле я не вижу ничего плохого и негативного, да. Стройте в каждой школе стадион. Я буду только счастлив.
Хорошо, гражданско-патриотическое у вас вызывает вопросы.
Правильно? У меня вызывает гражданско-патриотическое, потому что я не понимаю, как на уровне... Ну, вот я почему говорю про школу. У меня ребенок в 5 классе. Да? Я пытаюсь примерить это на себя и на своего ребенка. И я не понимаю, как на уровне школы ребенку будут внедрять вот эти вот идеологемы. Да? У меня смутное ощущение, что это будет калька с советского опыта, а я знаю, что советский опыт в этом смысле, это опыт, ну, мягко как-то...
Давайте
выразимся официально, контрпродуктивен, да, что все, что внедрялось в советских школах, советские школьники, в том числе в моем лице, в большинстве своем воспринимали совершенно в обратную сторону. Да?
Например?
Ну, как, например? Ну, вы не представляете, как советские школьники ненавидели политинформацию, да?
Но ведь патриотическое воспитание не сводится к тому, что ты читаешь политинформацию, а потом контрольную по этому пишешь, ну, к примеру.
Ну, как? Ну, понимаете, ну, походы в... Понимаете, даже походы в музеи Великой Отечественной войны, которые в Советском Союзе, а я жил тогда в Минске, совершались с периодичностью раз в полгода, да, они не приводили к тому, что я становился более патриотичен, или наш класс становился более патриотичен. Просто потому, что если вы вводите детей в один и тот же музей 2 раза в год на протяжении 5 лет, то это не приводит к их патриотическому воспитанию.
Пожалуйста, ребята, вы знаете, что история нашей великой страны неоднозначно сложна, но одновременно прекрасна. Вы сами можете сделать нашу страну прекрасной, поэтому давайте мы будем что-то делать вместе. Ну,
я
схематично.
Просто, я просто говорю о том, что даже хорошие идеи... Да, давайте говорить о патриотизме со школьниками, со студентами. Да? Ну, со школьниками, со студентами уже бесполезно. Да? Все-таки студенты – это уже более-менее... сложившаяся личность. Вот. Разговоры о патриотизме должны вестись со школьниками, но у меня смутное ощущение, что они будут вестись с теми людьми и на таком уровне, которые этих школьников от патриотизма, ну, не то что отвратит, да, но они его будут слушать, чесать за ухом и ждать перемены. Да, и это все хорошо и эффективно, когда это искренне. Когда это будет проводить учитель географии, ваш классный руководитель, который сам в это не верит, то это и неэффективно, и не искренне, и ни к чему хорошему не приведет.
Так дело тогда следующее... в кадрах и в людях, а не в том, что устраивают какие-то...
Но если вы предлагаете какую-то инициативу, вы должны понимать, какие у вас кадры, какие люди, и должны представлять, насколько искренне будут ваши идеи притворять в жизнь вот те, кто на, внизу, да, на низовом уровне. Вот те же учителя. Да? Вот они предлагают, но не понимают, что никто не будет в школах искренне проводить вот эти вот все пятиминутки. Некоторые будут, да, есть такие личности, но...
Но государство все равно должно это делать, иначе эту нишу займет кто-то другой.
Ну, должно, наверное. Я вам говорю, что... По практике. То есть, понимаете, мы же сейчас отталкиваемся от того, что было.
Видите, вот Абдул-Хамид, да? Говорит, в США есть аналоги идеологического отдела ЦК КПСС. Вы просто об этом не знаете или специально замалчиваете. Не знаю, Абдул-Хамид, напишите, что это такое. Алексей Врач, мы любили политинформации. Так, Александр Фильман, может ли это быть чистой воды предвыборный популизм и апелляция к исторической памяти?
Но это скорее не предвыборный популизм, это скорее люди в тренде.
А да? Может, это просто поиск, ну, запрос на поиск идеи какой-то, для чего мы живем в этом государстве, как нам жить в этом государстве дальше? Он же существует, и запрос общества существует.
Понятно, что люди должны гордиться своей страной.
Да. Да?
Понятно, что в школах, в институте должно быть некий элемент патриотического воспитания. Но почему вы копируете советский опыт, мне непонятно. Вот, мне это, вот это единственная моя претензия ко всем этим инициативам. Да? Почему вы копируете... Понимаете, при всем негативе, который, допустим, у меня есть к бывшему движению там, «Идущие вместе» там, и их аналогам, да, это была некая новая форма работы с молодежью. Да? Вот все эти селигеры там, да, и так далее. Это, вот это были новые формы, и они были достаточно эффективны в том смысле, что люди, которые проходили через эту систему, они впитывали некую идеологию, и эту идеологию сейчас несут. Да, там на разных должностях, в том числе, да, там кто-то отошел, но тем не менее, это были новые формы. Если вы предлагаете создать идеологический отдел ЦК КПСС, это не новая форма, это старая форма, которая доказана, что она неэффективна. Придумывайте новое.
Новое,
да? Вот шевелите мозгами.
7373948 это телефон прямого эфира. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Хотел сказать, что я тут полностью согласен с вашим соведущим, поскольку действительно, если взять опыт, который не работает, а самое главное, привел к тому, что страна развалилась, да, то зачем его второй раз принимать? Единственный вариант ответа на данный вопрос в том, что в свое время господин Дерипаска написал, как слить Россию. Вот, по сути дела, наша замечательная власть в лице ЛДПР, которая
основные
интересные, так называемые идеи рассказывает нашему населению, потом смотрит на реакцию, да, вот это вот технология по сливу России в помойку. А я не хочу, чтобы наша страна развалилась, как СССР.
И поэтому никакие политуголки не нужны. Политуголки никакие не нужны, как вы говорите. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Как вас зовут?
Владимир, Москва.
Вопрос ваш, Владимир.
Сначала от минуты, две секунды, а потом будет вопрос.
Нет, сначала сразу вопрос давайте. Да, 7373948, диктатура, извините. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Ну, понимаете, вашему соучастнику задавать вопрос...
Что? Вы не хотите? Хорошо, кто-нибудь другой задаст. 7373948, слушаем вас, алло.
Алло.
Да, здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Ирина Петровна.
Да, Ирина Петровна, вопрос ваш, пожалуйста.
Гостям согласна в одном. Вот какие предложения из Сената, из Думы поступают, их нужно осмысливать сначала журналистам, потому что в первую очередь на вас это сваливается. Потому что они продумывают, они, извините, глупы, про там черствый, не черствый хлеб.
Так вопрос-то ваш у вас есть?
Так, да, есть.
Да, пожалуйста.
Дело вот в чем. Нужно знать, учить историю своей страны и историю своего врага. Мы начинаем вот сейчас говорить с Польшей, а они нас бьют нахально, что мы то-то, то-то им принесли. Надо им все время читать, давать им самим.
Им самим это кому? Им самим? Вы о ком говорите?
Тем полякам, которые я под впечатлением вчерашнего разговора с поляками.
Я прошу прощения, вчерашний разговор с поляками. Понимаете, о чем речь? Я могу ошибаться, ну, наверное.
Видимо, наш слушатель просто общался с кем-то из поляков, да, потому что...
Смысл в том, что есть некая... Вот смотрите, хорошо, это нужно обдумать. То есть есть запрос, есть идея, которую транслирует Государственная Дума или Совет Федерации. Есть определенные слова, которые вызывают напряжение. То есть как тот ЦК КПСС, ага, опять железный занавес, опять Советский Союз, не хотим этого. Но, значит, это можно обдумать. Вот здесь был вопрос. А давайте определимся, чтобы всем было понятно, что такое патриотизм. Вот спрашивает слушатель. Хорошо, давайте с этого оттолкнемся.
Нет, давайте мы от этого отталкиваться сейчас не будем. У нас осталось мало минут. Да, если мы сейчас будем определять, что такое патриотизм, это мы завязнем, честно вам скажу. Я вот, кстати, про Польшу я услышал. Да. Безусловно, каждая страна стремится к тому, чтобы люди, которые в ней жили, ее граждане, да, любили свою страну больше, чем другие страны. Да? В этом смысле Польша замечательный пример. Я часто бываю в Польше, бывал, сейчас реже. Вот. И это пример того, как государство, не создавая никакие идеологические отделы, не создавая... Это не идеологический дел, подождите. Как не это? Создавая никаких рейтингов воеводств, да, патриотичности воеводств, тем не менее, очень успешно влияет на настроение общества. То есть поляки очень националистичны, поляки очень патриотичны, и это все, безусловно, в том числе заслуга в кавычках, но тем не менее заслуга в том числе государства, которое, да, безусловно, предпринимает некие шаги, да, по пропаганде, да, по идеологической обработке.
Но
да?
Это же снос памятников, это идеологическая обработка?
Да, но это не создание идеологического отдела, который будет у вас, придет на фирму какой-нибудь человек и будет вам читать лекции о патриотизме, да, понимаете?
То есть в таком виде не должно быть, можно сносить памятники, но при этом идеологический отдел не создавать.
Значит, Снос памятников – это следствие. Вы не понимаете. То есть, может, понимаете, простите за грубость. То есть, а общество к этому готово. То есть, польское руководство подготовило общество к тому, что оно, я думаю, что 90% поддержит снос этих памятников. Да? Вот государство поработало, подумало. Оно создало институт национальной памяти, например, да? Который работает с архивными документами, который их публикует, который рассказывает... То есть абсолютно антикоммунистическая структура, да, которая, тем не менее, работает настолько эффективно, что 9 из 10 поляков слушают, верят и убеждаются
вот
в том, что...
Вот такая форма,
понимаете? Но они придумали что-то свое.
184-й снос памятников – это чистая идеология.
Но...
Мы формируем свою собственную идентичность путем отказа от или от прошлого,
или от связи с каким-то следующий
государством.
Шаг, понимаете? Общество убедили в том, что коммунизм это плохо, коммунистическая Польша это плохо, да, коммунистический строй плохо, социалистический, да, и сейчас следующий шаг, да, декоммунизации. Мы можем по-разному это оценивать. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но мы не можем отрицать эффективность той же польской модели идеологической работы, да? Вот это вот шаблон, по сути, по которому могло бы пойти там российское государство, применяя новые формы.
Значит, нужно выбрать точку отправления. Что это? Пожалуйста, для Польши это могла стать. Польша всегда была, да, и при Российской империи это там националистическое государство, там сильные настроения националистов. Хорошо, вот точка отправная у них такая. А какая у нас может быть точка?
А я не знаю. Понимаете?
Это поиск, значит.
Это, знаете, я же не ставлю перед собой цель. Вот господин
Романович... Мы рассуждаем с вами исключительно.
Да, господин Романович...
Про патриотизм Исаков.
И какой-то человек...
Исаков.
Да, Исаков. Они ставят перед собой эту цель. Пусть они об этом думают.
Почему они? Опять, это какой-то патернализм получается. Госдума нам создаст и какой-то отдел патриотизма или еще чего-то, идеологии.
Я, понимаете, я как гражданин самодостаточен.
Так.
Мне их инициативы не нужны. Да, я сам слушаю информацию,
так,
анализирую, да, делаю какие-то выводы. То есть мне
что?
У меня нет, то есть вот у меня как у личности, да, как у гражданина нет проблемы там с патриотизмом, да. Я думаю, что у многих у большинства граждан России тоже нет этих проблем. Если вы озаботились этой проблемой, люди в Госдуме, в Совете Федерации, вы должны думать, как до меня, как гражданина, донести свои мысли. А как меня, как гражданина, воспитать, перевоспитать, усилить, условно говоря, там, на 212% дозу патриотизма в моем организме. Да? Вы должны об этом думать, и не я. Да? То, что я сейчас вижу, я в этом вам прямо говорю, что, ну, да, открыли старые учебники, почитали, ух ты, как все здорово было, да, давайте вот мы кальку эту сделаем и переменим наше общество. Не получится.
Виктор Дедлякович у нас был в гостях, журналист, политический обозреватель. Это была программа «Пиджаки». Виктор, спасибо, что пришли.
Пожалуйста.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.